Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Уверен, что и вы наблюдали за переговорами тоже. И давайте с этого, может быть, коротко начнем. Там, видимо, комментировать сильно-то нечего. Но, тем не менее, что-то произошло. И мы, наверное, даже можем сказать пару слов об этом.
Ну, конечно, что-то произошло. Во-первых, я бы сказал, что ничего страшного не произошло. Не произошло ничего такого, что могло бы трактоваться как какая-то катастрофическая уступка Зеленского или что-то в этом духе. Нет, даже я бы сказал, что ситуация разворачивается более или менее, ну, скажем так, благоприятно, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, если опираться на те сведения, на ту информацию, которая существует до сих пор. Во-первых, внимание Трампа, как я понимаю, переключилось с территориальных уступок, на которых он настаивал, переключилось на организацию двусторонней, а потом трехсторонней встречи значит, Зеленского и Путина сначала, а потом, ну, значит, встреча, как бы, пользуясь известным российским, русским выражением, на троих, да, встретиться на троих. Значит, что здесь хорошего, что здесь плохого? Ну, во-первых, двусторонняя встреча, если она состоится, потому что пока непонятна реакция Москвы, будет означать, что Путин признает легитимность Зеленского. Ведь один из основных тезисов московской пропаганды и московской политики заключается в том, что Зеленский нелегитимен, и вообще с ним нельзя иметь дело. Вот давайте дождемся выборов, там кто-то, значит, Зеленский проиграет выборы, и тогда вот будем договариваться о чем-то. Но если встреча состоится, это значит, что Путин признает легитимность Зеленского в полной мере, и, ну, иначе встречаться не, так сказать, тет-а-тет на двоих, либо встречаться в тройстве, значит, на троих, в общем, смысла нет. Ну, значит, это первое. Второе, сама по себе встреча не означает, что Украина идет на какие-то неприемлемые для нее уступки. Ну, встретится Путин, Путин будет рассказывать о своих, значит, исторические взгляды свои, еще раз продемонстрирует знание истории, довольно сомнительное, но когда речь зайдет о каких-то серьезных делах, и он будет что-то требовать со стороны Украины, может быть, вполне разумный ответ, ну, а мы с этим не согласны. Ну, вот, собственно, и все. Вот так может завершиться встреча. И это в хорошем варианте, конечно. Значит, хорошо то, что начали обсуждать гарантии безопасности, имея в виду позицию, значит, европейских государств о том, что определенные контингенты миротворческих сил могут быть размещены на территории Украины. Это нож острый в сердце Владимира Путина, потому что для Путина вообще появление западных военных, я уж не говорю о регулярных войсках, на территории Украины крайне неприятно. И, наконец, вот Зеленский очень грамотно, как я понимаю, видимо, значит, ну, естественно, по договоренности с европейскими коллегами, предложил 90 или 100 миллиардный заказ на вооружение, плюс 50, значит, какой-то контракт на 50 миллиардов для производства беспилотников или совместных разработок и совместного производства.
Юрий Евгеньевич,
деньги
я прошу
Путину
прощения.
Очень нравится.
Юрий Евгеньевич, спрошу, как, знаете, вместо встречи изменить нельзя. Интересовались, что можно купить на 100 рублей в ресторане «Астория». Что можно купить на 100 миллиардов в Соединенных Штатах, в смысле вооружений? Я думаю, что для нас, для обычных людей, что 100 миллионов, что 100 миллиардов, мы себе не представляем. Давайте посчитаем в штуках, в боевых единицах, я не знаю, там, в самолетах Б-2 или в чем-нибудь еще.
Хорошо, так, чтобы было понятно. Значит, Патриот в той комплектации, которая подходит Украине, значит, с противоракетными способностями, стоит где-то, ну, чуть больше миллиарда долларов. Ну вот, считайте, 100 миллиардов долларов – это где-то 90, ну, допустим, если они все будут потрачены
Ну
на
да.
Патриоты, значит, 90 комплектов этих самых Патриотов.
А
Ну, 100 миллиардов, 100
сейчас
комплектов.
сколько у Украины примерно порядок, я имею в виду?
Ну, примерно, я так понимаю, 7 комплексов. Вот примерно так.
Вчера наши коллеги из ЧТД написали, что на самом деле за весь прошедший год, ну, 2024 получается, Соединенные Штаты наторговали вообще за все оружие, которое они продали, 118 миллиардов долларов. А вот бомбардировщик Б-2, который я упоминал, стоит 4 миллиарда. То есть их 25 штук можно купить. Это столько, сколько на вооружении Соединенных Штатов сейчас вообще в принципе их находится. То есть сумма действительно гигантская.
А на вооружении Соединенных Штатов, по-моему, находится гораздо меньше, не 25, а поменьше.
Да, сделано их было всего чуть больше 20, да.
Это другой вопрос, да.
Да.
Вот, ну, в общем, я так понимаю, что Б-2 не очень нужны Украине, лучше бы Атакмсы, лучше бы Томагавки. Вот что-то такое, что может достаточно, ну, не такое дорогое, не такое сложное в обслуживании, но которое способно наносить серьезные удары по России. Вот так, я думаю. Так что скорее у меня такой, ну, относительно оптимистический взгляд на эти вещи. А
Ну,
что
только
касается...
могло быть и хуже сильно, честно говоря. Я хотел
Могло быть и
спросить.
хуже, это бесспорно, могло быть и хуже. Но видите, вот Зеленский и европейские лидеры, они выбрали очень ясную, такую правильную тактику поведения в отношении Трампа. Хвалите до изнеможения, ему это очень нравится. Ну и, соответственно, под это дело можно попытаться добиться каких-то своих целей.
Хотел спросить вот еще чего, что на протяжении вот всех этих переговоров Россия не останавливает никаких ударов, более того, кажется, даже их наращивает. В преддверии встречи Зеленского и Трампа были удары, которые сам Зеленский назвал показательными по Харькову и Запорожью. Как минимум 10 человек погибли, это было еще вот накануне. Соответственно, сегодня все говорят о том, что был удар еще и по Кременчугу. Вот, так что удары продолжаются. Ну, в Кременчуге вроде бы пока, по предварительным данным, никто не погиб, но вот оттуда приходит такая картинка. Продолжение вот этих ударов, как вы расцениваете со стороны Путина? То есть он как бы показывает, что никакое прекращение огня и никакие вообще договоренности, все своим чередом. Ну, так я воспринимаю, как вы воспринимаете?
А я точно так же воспринимаю. Видите, в любой войне есть определенная символика, а в этой войне вот эти символическая сторона того, что происходит, очень важна. Конечно, когда, значит, переговоры идут в Вашингтоне, в это время Россия наращивает удары, причем удары такие вызывающие, нарочитые, демонстративные удары по мирному населению. Это означает только одно. Я плевать хотел на все ваши условия. Вот, собственно, то, что хочет показать Путин. Я думаю, что его понимают правильно. Он действительно хочет плевать на то, что там происходит. Но я думаю, что это со стороны Путина большая ошибка. Потому что плевать, конечно, можно, но можно получить и плевок обратно. Все имеет свои какие-то результаты, могут быть совсем не те, на которые он рассчитывает.
Как там, если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется, а если коллектив плюнет в себя, то ты
А
утонешь.
это
Говорил
уже гораздо сильнее, может
в
быть.
Советском Союзе, да. Значит, давайте поговорим еще о том, что происходило. Украина тоже тоже пытался отвечать, и есть атаки на НПЗ, и в частности ударили по нефтепроводу «Дружба», что повлекло за собой последствия. Венгрия и Словакия перестали получать нефть из России, даже уже успели сделать заявление соответствующее, особенно Венгрия. Вот, давайте об этом немного поговорим. Это, я так понимаю, на российской территории был разрушен кусок этого нефтепровода.
Да, это было в Тамбовской области, была поражена или разрушена, сейчас непонятна, конечно, степень разрушения нефти, ну, как это называется, нефти, ну, компрессорная станция, которая перегоняет нефть по нефтепроводу в район, значит, в село Никольское. И, соответственно, там была построена вот вот эта нефтенасосная, ну, такая станция, которая компрессорная станция. Ну, вот по ней был нанесен удар, и, соответственно, транспортировка нефти по нефтепроводу «Дружба» прекратилась. Вот на этой карте показано, как разветвляется нефтепровод этот самый. Северная ветка уже давно не работает, насколько я понимаю, а южная ветка идет через Белоруссию, Беларусь идет в Словакию, идет в Венгрию. Ну, Венгрия, кстати говоря, получает достаточно большую долю своей нефти значит, именно по этому нефтепроводу. Я не помню сейчас точно долю нефти, которую Венгрия получает из России, но где-то мне встречалась цифра, я, может быть, ошибаюсь, может быть, нет, до 50%. Ну, соответственно, теперь господин Орбан вместе со своим коллегой Фицо, ну вот они сидят и, значит, чешут в затылке, где взять дополнительную нефть. И, конечно, они нефть найдут. Можно получать нефть по европейским нефтепроводам. За это нужно платить, конечно, не без того. Но, ну вот, не все коту масленица. И, соответственно, венгры, которые долго, венгерское правительство, чтобы быть политкорректным, довольно долго, имела определенные экономические выгоды, получая нефть из России по сниженным расценкам в обмен на политическую лояльность. То же самое и правительство Словакии нынешнее. Но теперь приходится за эту вот такую сделку, такие сделки, если говорить словами Трампа, расплачиваться. Ну вот, собственно, и все, значит, придется венграм задуматься о разумности своей политики.
Там уже Венгрия напомнила Украине, что электроэнергия приходит с территории Венгрии. Там такой обмен идет, да, как я понимаю. Накануне еще были опубликованы цифры, статистика, благодаря которой выяснилось, что темп набора на контракт с Минобороны упал до минимума за 2 года. То есть у нас принято считать, что люди очень охотно идут на контракт. Может быть, по-прежнему и охотно, но в 2,5 раза менее охотно, чем это делали год назад. Как вы анализируете эту ситуацию?
А это очень интересный, на самом деле, очень интересный момент. Коллеги из важных историй сделали очень интересную, любопытную работу. Они, собственно, посчитали, сколько, ну, не посчитали, выяснили, значит, на основании документов, сколько расходуется федеральных средств, то есть средств из федерального бюджета на оплату контрактников, вот этих выплату бонусов контрактникам. Известно, что при подписании контракта из федерального бюджета человек получает 400 тысяч, ну, соответственно, Если известно, сколько в каждом квартале выделено, и точнее израсходовано на вот эти цели, делим на 400 тысяч, получаем количество новых подписанных контрактов. Вот это важно. Имею в виду, что это новые контракты, то есть это новые люди, которые приходят в армию и потом идут в Украину, их везут в Украину убивать и умирать. Значит, вот за второй квартал этого года было подписано, если, значит, вот как показано важными историями, 37 тысяч контрактов. Это значит, ну, 10 тысяч контрактов в месяц, так? Или, ну, 10, да, а раньше, по всем данным, как российским, так и зарубежным, в месяц подписывалось, ну, примерно от где-то от 29 до 31 тысячи контрактов. Ну, чем это объясняется, сказать трудно, но мне кажется, что это объясняется. Во всяком случае, такое объяснение я находил в российских военных пабликах. Значит, пошел слух в российской армии, что будет скоро прекращена, значит, вот эта самая специальная военная операция. А после прекращения боевых действий зарплата контрактника резко падает. Ну, те деньги, которые получает контрактник, не только зарплата, там масса разного рода выплат боевых там и прочее, и прочее. Значит, если война продолжается, контрактник, участвующий в боях, получает там порядка 200 тысяч, а то и больше, нам, ну, даже процентов на 30, может быть, больше. Если боевые действия прекращаются, значит, деньги, которые он получает, падают до 30-40 тысяч в месяц. Ну, понятно, нет смысла с точки зрения вот наемника. В общем, пребывание в армии теряет смысл. Вот это одно объяснение. Другое объяснение заключается в том, что, в общем, ну, сокращается количество людей, которые готовы подписывать контракт, готовы идти в армию. Ну, сокращается. Значит, эти люди имеют, ну, имеется определенное количество таких людей, и это количество постепенно, ну, вот этот вот запас таких людей, пул, как говорят англичане, он постепенно исчерпывается. Ну, их становится все меньше и меньше. Для того, что это не первый раз такое бывает в России за время этой войны, потому как, ну, такие скачки были уже. Значит, что делали дальше в тех случаях? В тех случаях увеличивали, значит, бонусы. Во-первых, в середине прошлого года в 2 раза увеличился федеральный бонус, и очень сильно подскочил бонус региональный. Значит, в регионах есть целая статистика по регионам, сколько в каком регионе платят. Ну, самое большое платят больше 3 миллионов рублей за подписание контракта. Там 5 или 6 регионов таких есть. Ну и так далее. Значит, вот теперь денег не хватает. Денег не хватает. В некоторых регионах, особенно в тех, где платили много, вот эти бонусы снижаются. Ну, соответственно, вот этот мотив заработать, ну, не заработать, а получить как можно больше денег, он становится все менее, он теряет свою привлекательность, теряет свою эффективность, ну и, соответственно, падает количество людей. Что могут сделать российские власти в этой ситуации? Ну, увеличить выплаты, которые идут контрактникам в виде бонуса. Но денег, повторяю, денег уже не хватает, об этом говорят все экономисты, и не только оппозиционные, но и проправительственные. Да, с бюджетом становится все хуже и хуже. Ну вот, меньше денег, меньше контрактников.
Спасибо большое. Благодарю Юрия Федорова, нашего военного эксперта. Прощаемся с Юрием Евгеньевичем. До завтра. Счастливо.
До свидания, до завтра.
Дорогие друзья, если вас отпугивал процесс приобретения нашего Breakfast VPN, то теперь все стало сильно проще. Просто заходите в Telegram-бот по ссылке в описании к этому ролику и платите обычной картой. Ну а если что-то не заладится, всегда есть человеческая и человечная техподдержка. Я думаю, не нужно уже объяснять, зачем вам нужен VPN. Ну а нам каждая такая покупка приносит небольшую, но очень важную поддержку. Спасибо всем, кто уже пользуется Breakfast VPN.